проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Среди новых культурных тенденций – возвращение кубинского искусства. Может ли подцензурное творчество, которое кастровское руководство умело и дозированно держит в подполье, стать не просто приятной экзотикой для иностранных туристов, но и выгодной статьей экспорта? В самое последнее время Америку захлестнула мода на кубинский джаз. В нашей студии о новых тенденциях размышляют музыковед Соломон Волков и ведущий Александр Генис. Впервые в эфире 4 марта 2000 года. Музыкальный альманах из Нью-Йорка. Передачу подготовил Александр Генис.
Как всегда бывает с новыми рубриками, стоило ей появиться на свет, как уже стали складываться свои традиции. Одна из них – начинать программу разговором не столько о событиях, сколько о важных тенденциях в музыкальном мире Америки. Сегодня мы обсудим кубинскую моду – бурное возрождение кубинской музыки в Америке. Мода на кубинское искусство отнюдь не ограничивается музыкой. Сравнительно большим успехом пользуются на Западе произведения кубинских художников. Они представляют определенный интерес для поклонников подцензурного искусства, которым нравится следить за опасной игрой художника и власти. Главное тут тревожная атмосфера политического запрета, преодоление которого вызывает у зрителей сопереживание. Поддерживая свой свирепый образ, режим Кастро играет положенную ему роль. Однако в данном случае надо говорить не о самодурстве цензуры, а о цинично рассчитанной коммерческой акции. Поскольку оставшийся без социалистического лагеря Куба находится в отчаянном экономическом положении, Фидель Кастро делает ставку на заграничный туризм. Созданное под цензурным давлением кубинское искусство может стать популярным сувениром из чуть ли не последней тоталитарной страны. Похоже, что в сегодняшнем мире коммунистическая цензура становится не только экзотикой, но и выгодной статьей экспорта. Соломон, а как вы объясняете кубинскую моду?
Вы знаете, для меня самого это загадка. Кубинский феномен в Соединенных Штатах начался с компакт-диска под названием Buena Vista Social Club. Я разговаривал с моим приятелем, президентом фирмы Nonsuch, который выпустил этот диск, Бобом Хорвицем, и спросил его о причинах вот этого феномена, и он сам не мог мне объяснить. Он сказал мне, что диск продан в количестве более 2 миллионов экземпляров, и это феноменальная цифра для такого рода музыки, потому что, скажем, аналогичная запись итальянского певца Паоло Конти продалась в количестве 40 тысяч экземпляров, и он считает это большим успехом. 2 миллиона – это просто в стратосфере. Одной из причин, одним из объяснений, которое он мне дал, был большой успех в Соединенных Штатах фильма немецкого кинорежиссера Вима Вендерса об этом же самом ансамбле Buena Vista Social Club. И вот, кстати, музыка, которую мы сейчас слушали с этого самого диска, и она звучит также и в этом фильме. Успех фильма создали, главным образом, сравнительно молодая аудитория, люди, которым сейчас 30-40, так называемые «япис», это профессионалы американские, хорошо зарабатывающие. И у фильма не было никакой рекламы. Также и у диска не было никакой рекламы. Успех произошел благодаря тому, что здесь называется «word of mouth». То есть передавалось от человека к человеку, человек человеку звонил, рекомендовал своим друзьям пойти на фильм, купить диск. И вот на сегодняшний момент это кубинская музыка, и диск, и фильм – это социальные феномены.
Соломон, а чем с чисто музыкальной точки зрения отличается кубинская музыка? В чем, опять-таки, именно музыкальные преимущества?
Я бы не сказал бы, что у кубинской музыки есть какие-то специфические выигрыш какой-то музыкальный перед той музыкой, которая звучит сегодня в Соединенных Штатах. Вообще Соединенные Штаты сегодня это такой гигантский музыкальный котел, в котором все что угодно можно переварить. Но кубинская музыка принесла с собой определенный элемент ностальгии, потому что вот эта музыка, ведь на самом деле это ретро, это кубинское ретро, это аналог тому, как если бы мы сейчас вот здесь стали слушать музыку в исполнении Утесова и музыку вот его эпохи. Это та музыка, с которой выросли родители вот этих самых япис, которая, вероятно, звучала дома, когда вот эти дети подрастали. Они выросли под эту музыку. Они чувствовали себя с ней комфортабельно. Они не чувствуют себя уютно вот в этом мире рэпа, в мире хип-хопа, который их окружает сейчас.
Это родительская музыка.
Да, да. Это родительская музыка, в которой они себя чувствуют как бы как в колыбели. Они возвращаются к какому-то своему делу. детству. И эта музыка непритязательная. И что еще очень интересно, вот весь этот ансамбль Buena Vista Social Club и похожие на него ансамбли, которые сейчас гастролируют по всей Америке, в том числе и в Нью-Йорке, всегда в распроданных залах, там большинство звезд, им 70, 80, а некоторым даже и больше лет. То есть это люди очень преклонного возраста, они тоже проецируют вот такой вот имидж даже не отцов уже, а дедушек. Они выходят на сцену, и как бы вот аудитория видит в них своих дедушек, абсолютно не угрожающих, не настаивающих как бы вот на таком агрессивном каком-то сообщении, но одновременно дающим определенный заряд бодрости и оптимизма.
Сейчас в весеннем Нью-Йорке царит Шостакович. Линкольн-центр проводит его широкомасштабный фестиваль, весьма туманно приуроченный к 25-летию со дня смерти композитора, годовщина которой будет только летом. Во время фестиваля прошел музыковедческий симпозиум. Был показан сделанный в Париже на русском языке своеобразный полудокументальный полуигровой фильм опера «Скрипка Ротшильда». Состоялась премьера, посвященного Шостаковичу спектакля «Шум времени», который поставил прославленный своим дерзким, но успешным новаторством британский театр «Де Компресите». Однако центральным событием фестиваля в Линкольн-центр стали 5 концертов, во время которых были исполнены все 15 квартетов Шостаковича. Их с блеском сыграл Эмерсон, лучший струнный квартет Америки. Исполнение произведений композитора в хронологическом порядке позволяет подчеркнуть биографический сюжет в музыке его автора. Это особенно верно в отношении квартетов Шостаковича, которые считают чуть ли не дневником композитора, отразившим самые интимные переживания в его жизни. Так, 7-й квартет связывает со смертью жены композитора. 8-й, написанный в 61-м году, соотносит с реакцией композитора на вступление в партию, которая состоялась в том же 61-м году, когда была написана эта музыка. Последний, 15-й квартет, называют прощальным, реквием по самому себе. Как вы, биограф и знаток Шостаковича, относитесь к таким прозрачным интерпретациям квартетов?
В данном случае они полностью соответствуют истине. Действительно, квартет Шостаковича – это уникальный дневник, уникальный действительно в истории музыки. Я не знаю другого такого случая, когда бы композитор вот так бы шаг за шагом прослеживал собственную биографию в жанре квартета. И в этом его своеобразие. Действительно, скажем, первый квартет, фрагмент из которого мы только что прослушали, это такое как бы воспоминание о недавнем сравнительно браке, счастливом браке, первом его Шостаковича, и как бы рисует этот квартет состояние семейного счастья. Но затем биография Шостаковича, как все мы знаем, конечно, развивалась гораздо более драматично, и там все было, и личные тяжелые переживания, и нажим со стороны властей. И вот тот квартет, о котором вы сказали, написанный в начале 60-х годов, 8-й квартет, он как раз и отражает вот это резкое усиление трагического элемента в жизни Шостаковича, и в нем автобиографический элемент особенно силен. Сам Шостакович его подчеркивает. Он впервые в своем квартетном творчестве вводит в музыку свою музыкальную монограмму ДСЦХ, это звуки Ре, Ми бемоль, До, Си, которая является музыкальным эквивалентом его подписи.
наследии некоторых композиторов, таких, скажем, как Бетховен или Барток, квартеты играют экспериментальную роль. В них авторы осваивают новые музыкальные территории. Чем были в музыкальном отношении квартеты для Шостаковича?
Для него квартеты были, в первую очередь, отдушиной музыкальной и психологической, потому что в своем, как бы, таком официальном, что ли, творчестве он должен был так или иначе откликаться на злобу дня. Будь это сочинение по заказу государства или будь это сочинение, направленное против него, но это был как бы гражданский акт с его стороны. В то время как в жанре квартета он мог как бы размышлять наедине с самим собой, не заботясь о том, как это сочинение будет воспринято и властями, и аудиторией. Он действительно писал в значительной степени квартеты как бы для себя. Это размышления, воспоминания для себя. И именно поэтому мы по квартетам можем проследить судьбу Шостаковича. Не только музыкальную, хотя и музыкальную тоже, потому что язык в этих квартетах достаточно сильно изменяется, но главным образом его внутреннюю жизнь, внутреннюю биографию. И поэтому, скажем, последние квартеты Шостаковича, написанные в то время, когда композитор был уже тяжело больным, они отражают вот это его болезненное состояние, они отражают это состояние ожидания смерти, ожидания ухода в другой мир, и поэтому они производят столь сильное впечатление, парадоксальным образом, на современную аудиторию, в том числе и на американскую аудиторию. Оказалось, что эта музыка экзистенциальная, что она о существовании человека, и что она говорит какие-то основные истины, какую-то основную правду. И вот, скажем, я присутствовал на этом цикле квартетов в Линкольн-центр. Эмерсон действительно лучший квартет Америки, может быть, даже и мира сегодня. И зал был переполнен. Достаточно большой зал на 2500 мест. Люди сидели даже на сцене. Я в первый раз вообще увидел, что во время камерных вечеров в этом зале люди сидели бы на сцене. Настолько был силен интерес. И в зале буквально слышно было, вот если бы пролетела бы муха, то было бы слышно. Абсолютная тишина. И эта тишина очень нужна была, скажем, в таком сочинении, как последний из квартетов 15-й, который весь составлен из цепи медленных и тихих частей.
Мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть нашего альманаха я хочу открыть рассказом о захватывающем музыкальном предприятии, с идеей которого выступил калифорнийский нейрохирург и концертный пианист Манфред Клейнс. Чтобы понять суть его проекта, надо вспомнить, как несовершенна нотная запись. Она слишком мало говорит о том, как сам композитор исполнял бы свое произведение. Изобретение Клейнса должно помочь нам услышать музыку Моцарта или Бетховена точно так, как слышали ее своим внутренним слухом композиторы. Клейнс обнаружил специфическую для каждого композитора звуковую модель, которая точно указывает на громкость и продолжительность звучания каждой ноты. Эта индивидуальная, как почерк, структура есть персональный стиль музыканта, который Клейнс называет «пульсом композитора». Введя эту модель в компьютер, можно написать программу, которая поможет сыграть музыканту каждое сочинение так, как оно было написано. Соломон, с одной стороны, это грааль музыкантов – узнать, что скрыто в веках. С другой, многие не доверяют виртуальной музыке. А как вы относитесь к этим опытам?
Можете, Саша, меня отчислить в числе скептиков? И вот почему. Я не верю, что можно найти, вычислить какое-то объективное значение музыки автора, что можно приблизиться к авторскому замыслу. Это, по-моему, абсурдная сама по себе идея, хотя она каждый раз находит своих каких-то сторонников, которые настаивают на том, что вот уж теперь-то они точно обнаружили и нашли, как действительно нужно играть музыку того или иного композитора, чтобы она соответствовала авторским намерениям. Нет такой вещи, как приближение к авторским намерениям. Это все фикция, и в основном вот так называемые аутентичные интерпретации отражают состояние современного вкуса. Вкуса на данный момент, который приемлем для элиты, и через восприятие элиты становится приемлемым для более широкой публики. Думаю, что и в данном случае речь идет всего лишь навсего еще об одном варианте моды.
Соломон, а как вы думаете, что сказали бы великие, допустим, тот же Моцарт или Бетховен, если бы они услышали свою музыку музыку сегодняшних концертных залов?
Я думаю, что они, во-первых, узнали бы ее, потому что в основных своих параметрах эта музыка не меняется, и меняются только какие-то детали исполнения. Конечно, они были бы недовольны тем, как она исполняется, но, с другой стороны, композиторы всегда или почти всегда недовольны тем, как исполняется их музыка. Может быть, вот Шостакович, о котором мы говорили, был исключением, он соглашался почти с любым исполнением своей музыки, но именно потому, что ему на самом деле в каком-то смысле было наплевать, как эту музыку играли, потому что иначе бы он не соглашался бы так абсолютно со всеми. А обыкновенно композитор видит и слышит в своем воображении некое идеальное исполнение, которому реальное исполнение приближается очень редко.
Соломон, а всегда ли композитор предлагает лучшую интерпретацию для своего произведения?
Нет, и тот же Шостакович один из примеров тому, вот существуют записи, как сам Шостакович исполняет свою музыку, я бы никому бы не рекомендовал ему подражать. Он все играет слишком быстро и как бы слишком поверхностно, и такое ощущение, что он как бы сам стесняется того, что он играет. А вот, к сожалению, эти записи иногда показываются как образец того, как надо интерпретировать Шостаковича. Большей ошибки нет.
Какого из композиторов вы бы больше всего хотели услышать в авторском исполнении?
Я думаю, что Моцарта все-таки, потому что для меня на сегодняшний момент исполнение Моцарта – это загадка. Я считаю, что ключ к его исполнению утерян. Я не знаю современного исполнителя, который бы сумел бы увлечь меня своей интерпретацией Моцарта. Есть еще один композитор, про которого мне было бы очень интересно узнать, как он сам трактовал свою музыку. Это Чайковский. Но здесь я в гораздо более выгодном положении, поскольку существуют уникальные записи Рахманинова, исполняющего музыку Чайковского. А рахманиновская интерпретация уже гораздо ближе к тому, что думал сам автор. Тут как бы это удаление через одного, что называется. То есть Рахманинов получил свои представления о том, как надо исполнять Чайковского, а исполняет он его чрезвычайно своеобразно и не похоже на то, как это делается сегодня.
Почему? В чем эта разница?
В первую очередь, это совершенно своеобразный ритм, как бы спотыкающийся и подчиняющийся какой-то своей внутренней авторской логике. Вот почему, когда слушаешь Рахманинова, кажется, что это сам Чайковский сидит за фортепиано.
Общественность всего мира решила объявить 2000 год баховским. Сегодня я предлагаю поговорить о джазовых обработках Баха. Вся музыка барокко в силу чисто структурных своих особенностей прекрасно поддается джазовой обработке, но Бах в этом отношении исключительный случай. Он самая частая жертва джазовых интерпретаций. Как вы, Соломон, относитесь к такой практике?
Чрезвычайно положительно и с большим удовольствием слушаю всякие такие обработки Баха как фон. Не слушаю с них специально, потому что сидеть и напряженно с них слушаться, по-моему, глупее занятия нет. А вот как вот фон, такого рода джазовые или джазово-ориентированные обработки Баха, по-моему, очень хороши.
Знаете, выдающийся английский режиссер сэр Питер Холл сказал, на сцене с Шекспиром можно делать все, что угодно, потому что в конечном счете не вы с ним, а он с вами сделает все, что хотел. Бах в этом отношении не отличается от Шекспира. Чтобы продемонстрировать этот тезис на примере, давайте послушаем лучшего, на мой взгляд, интерпретатора Баха в джазе, французского пианиста и композитора Жака Луси.
слушали мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В театре на Таганке премьера. Режиссер Юрий Любимов поставил шекспировские хроники еще 30 лет назад, но замысел воплощен не был. В любимовской инсценировке спектакль идет меньше 2 часов. Специально для нашей программы Юрий Петрович рассказывает о своем замысле. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 4 марта 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Премьера в театре на Таганке. Главный режиссер и художественный руководитель театра Юрий Любимов, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска 99» в номинации «За честь и достоинство профессии» поставил хроники Шекспира, доказав, что может претендовать на «Золотую маску 2000» не только как легенда российского театра, но и как режиссер нового века. Замысел постановки по хроникам Шекспира возник 30 лет тому назад и незамедлительно попал в опалу.
Был текст и данный управлению. Они мне запретили, сказали, что хватит нам ваших композиций, нам надоело это. Дайте нормальную пьесу и играйте. Дали разрешение репетировать Гамлета, заявив, что Высоцкий не может, этот хрипатый, значит, там, из подворотни, там, человек, какой он принц. Ну, я... как мог, парировал, что, ну, вам, конечно, виднее, но я принцип-то не вижу, вы каждый день вот встречаетесь, а я-то вот, для меня и этот хватит. Ну, короче говоря, как-то мне удалось тут настоять, что вот так, или, значит, еще скандалы будут идти. А переписка все продолжалась, но потом это заглохло, поскольку я уже стал Гамлета репетировать, а кто-то мне даже предлагал издать том, это идиотский перевод. Они нанимали своих шекспироведов, которые, значит, доказывали, что это кощунство, значит, эти мои упражнения, хотя мы им говорили, что и Гилгут делал, англичане упражнялись уже и ничего зазорного в этом не видели.
Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов сумел уложить все шекспировские хроники в 2 часа сценического времени.
Я взял лучшие сцены, которые есть в хрониках, потому что они очень большие, драматургические, иногда не связанные. Вернулся я к ним, потому что мне хотелось еще раз вернуться к Шекспиру и посмотреть, что я смогу сделать. И просто на определенном этапе работы сказал, нет, видимо, первый вариант, который я делал, он был самый для меня окончательный. И поэтому я вот уложил все это в 1:55. Я считаю, что зритель теперь более такой напряженный, текст стихотворный не вынесет. Еще счастье, что все-таки мы упражнялись в стихотворных пьесах очень долго, десятилетиями. Не умеют читать стихи актеры. Актеры что-то там качают стих и читают довольно неграмотно, не учитывая знаки препинания, которые, в общем, ноты. Как можно стихи читать, не помня знаки препинания? Это те же ноты, как в музыке, и нельзя врать. Поэтому это тяжелая была работа.
Напомню, что хрониками называют 8 пьес, 2 тетралогии. Первая – Ричард II, 2 части Генриха IV и Генрих V, вторая – 3 части Генриха VI и Ричард III. Шекспир использовал ход ретро. Сначала была написана история войны Алой и Белой Розы, Ланкастеров и Йорков, и лишь затем то, что предшествовало столкновению кланов. Юрий Любимов, сам сделавший инсценировку, восстанавливает подлинную хронологию, но делает в текстах пьес огромные купюры. В спектакль вошло несколько сцен из Ричарда II и Генриха IV. Здесь сцена с Фальстафом и сцена предательства старого друга Генрихом V, лирическая сцена Хотспера и Леди Перси, сражение Генриха и Хотспера, а также столкновение королевы Маргариты и графини Аверни из Генриха VI и еще одна сцена из Ричарда III. Количественно преобладают эпизоды Генриха IV, эмоционально – Ричарда II. Документальная логика все равно нарушена, потому что, следуя за развитием спектакля, вы полагаете, будто Ричард III пришел к власти сразу во след Генриху VI, минуя Эдуарда IV. Юрий Любимов этого не боится.
Это же не исторические хроники, а это поэтические хроники. Ричард III вообще год что-то был, и был совершенно никакой не уродливый, а был очень приятный. Воспитаннейший господин, и ничего не натворил, не убивал он никого. Это опять-таки фантазия, поэтическая фантазия вот великого театра Шекспира. Я бы его поставил просто в ряд поэтических спектаклей театра. Как Пугачев, как товарищ Верь, как Борис Годунов. Это все поэтические представления. Если бы я не нашел, благодаря Альфреду, Дмитрия Покровского, и вот эти все распевы, старинные песни тех времен, и из них выходит текст, и в них он уходит.
Все действие из музыки выходит и в музыку возвращается. Все симфонические фрагменты и зонги написаны Владимиром Мартыновым.
Старинная музыка просто лютня, королевский инструмент. А вся симфоническая музыка и все, так сказать, зонги шекспировские, если так можно выразиться, они мартыновские. И его музыка, вот то, что идет в записи, это хорошо записано и очень красиво оркестровано. Мне она нравится, она дает ритм, пульс. А лютня дает вот оболочку какую-то. Вот что ли соответствует костюмам. Первый раз на Таганке такие костюмы. Но они-то поставлены, в общем, в конструкцию современную. Но она стилизована, но все-таки костюмы роскошные. Первый раз в жизни. Но они поставлены вот в несуразность века.
Костюмы сделаны Кристина Пастернака, художницей из Латвии. Таких роскошных ржаво-кровавых с металлическим отливом женских платьев театр на Таганке действительно прежде не знал. А стало быть, не знал и контраста между стилизованными под старину костюмами и традиционным бедным оформлением. Оно выполнено тоже латвийским сценографом Андрисом Фрейбергсом, с которым Юрий Любимов работал в частности над декорациями к запланированной в Большом театре, но не состоявшейся «Кармен». И напоминает декорацию к предыдущей постановке Любимова в театре на Таганке, к «Марату Саду» Петра Вайса. Там на маленькой сцене установлена громадная железная решетка, карабкаясь по которой демонстрируют чудеса ловкости молодые артисты. Металлическую конструкцию соорудил на этот раз для большой сцены театра Андрис Фрейбергс. Образ понятен, ведь Дания – тюрьма. И бал в тюрьме правят дворцовые интриги, перевороты, кровавые убийства. Все то, за чем стоит болезнь под названием «власть». Власть символизирует трон. Высокий стул в центре сцены занимает то один тиран, то другой. Так ставил шекспировские хроники в 63-м году знаменитый английский режиссер Питер Холл. Шекспира как Брехта. Алексей Барташевич пишет в книге «Шекспир. Англия. 20 век». Композиция сосредоточивалась вокруг политических тем – война, власть, государственное насилие. В ней речь шла о повторяющихся схемах истории. Открытый взгляду механизм фабулы представал как иронический в своей неотвратимости ход исторического целого. Гигантская стальная клетка заключала в себе образ страшного вселенского механизма, устройство которого не дано знать ни тем, кто бьется за власть, ни тем, кто надеется от этих битв уклониться. В спектакле заключен был холодно-безучастный взгляд на микрокосм истории. Конец цитаты, в полной мере относящийся не только к спектаклю Питера Холла, но и к постановке Юрия Любимова. Правда, бал власти Любимов решает в дорогой ему мейерхольдовской эстетике. Драматический спектакль развивается по законам пластического, музыкального, циркового зрелища. Юрий Любимов не останавливается на персоналиях английских монархов. Почти никому из них не предоставляет права выговориться и обосновать свою позицию. Кульминационные для пьес сцены в спектакле артисты должны играть без разбега, вне психологической подробной разработки. Взять высоту удается разве что Александру Трофимову, Ричарду II.
Кричали мне: «Да здравствует король!» Вот так вокзал Иуда. Но Христос одним лишь из 12 был предан. Меня же предали 12 000. Не остался ли мне один? Зачем сюда велели мне прийти?
Чтоб ты от времени величия добровольно отказался и признал, что и корову державу должен взять Генрих Полингрос.
Подайте мне корову. Итак, мы с двух сторон велет сидят. Он как колодец, мы как два ведра, что связано с друг с другом общей цепью. Одно из них пустое, вверх стремится, другое тонет, полное водой. Я полон скорби и в слезах тону, а вы легко стремитесь вышло.
На сани вы отречься пожелали.
От трона? Да. Увы, не от печали. Я отдаю вам власть, а скорбный бой беру с собой, над ними я.
Согласны вы отречься от короны?
Да, нет, нет, да, ведь я ничто. В ответ, чтоб вышло «да», я откажусь от меня. Ну, что еще?
Еще? Простите это. Признание тяжелых преступлений, которыми вы с вашими друзьями в стране ущерб огромный нанесли.
А вы? Вам любопытно поглазеть, как надо мной беда моя будет?
Считайте же, Леорд, не будем медлить.
Не вижу. Слез полны мои глаза. Все это слез. Но все же я солен этой влагой, не ослеплен настолько, чтобы не видеть изменников, столпившихся вокруг.
Мой добрый, мой великий государь, доброты в твоем величии мало. Когда еще какую-нибудь цену имеют в Англии мои слова, вели, пусть зеркало мне принесут. Хочу я посмотреть на короля, лишенного могущества и власти.
Пусть зеркало достанет кто-нибудь.
А вы пока бумагу почитайте.
Еще и не в аду, не мучай дел. Вот, благодарю, вот зеркало, и все я в нем прочту. Это вот и есть лицо того, кто каждый день под кровь гостеприимный ссылал по 10 000 человек.
Пусть пройдут его немедля в Тауэр.
Пусть проведут, вы хорошо сказали. Меня любой сумеет провести. Распал король, смерть в чести.
Черновой прогон спектакля Юрий Любимов показал в январе, сразу во след отречению Бориса Ельцина. Как это всегда бывает в театре на Таганке, давным-давно задуманная работа приобрела внезапную актуальность. Наблюдая за вынужденным отречением от короны Ричарда II, зрители сопереживали президенту России I. На вопрос о том, как удается ему всегда быть актуальным, сам Юрий Любимов отвечает.
А я беру вечные вещи, и они все равно, если бы даже не умер Брежнев, все равно Борис Годунов получился, он же после этого идет. И после этого он приехал в Эдинбург. Я не для них, это совершенно никакой не Брежнев. Я же занимался все-таки не полемикой с властями, не конфронтацией властям. Я занимался искусством театра, чем я занимаюсь всю жизнь.
При этом режиссер не отрицает, что ему неинтересно исследовать психологию царственных особ. Ему важна поступь истории.
А зачем это нужно? Мне важно ход истории проследить. И он удивительно однообразен. И поэтому все время вертится фраза Брехта. За 14 столетий мало что изменилось. История одна и та же. Что у Светония, что русская история, что английская история, как мы видим.
Однообразный ход истории сопровождается всякий раз в своем сценическом изложении одобрительным народным кличем. И всякий раз глашатый с прежним пафосом возвещает о воцарении на престоле нового правителя. Как вы слышите, только шутовской пищик, пародирующий торжественный голос труп, да комментарии шута противоречат официальной версии истории. Шуты, скоморохи, артисты и клоуны, они одни осмеливаются говорить правду. Эта мысль близка Шекспиру, близка она и Юрию Любимову, как и та, что высказана одним из персонажей хроник.
Недолг век временщиков, как видно, подчас не только власть они теряют. Бывает, что и жизнь их лишают.
Недолг век временщиков. И нет смысла различать их и искать оправдания злодеяниям. И не нужно слушать официальных историков, даже если речь идет об историках театра. В финале спектакля сам Юрий Любимов читает стихотворение Владимира Набокова о Шекспире, солидаризуясь с теми, кто отрицает авторство безграмотного актера театра «Глобус», будто бы написавшего все шекспировские произведения.
«Ты отстранил легко и беспечально в сухой венок свивающийся лавр и скрыл навек чудовищный свой гений. И облик свой, обманывая мир, ты потопил в тебе любезной лети. И то сказать, труды твои привык подписывать за плату ростовщик, тот виль Шекспир, что тень играл в Гамлете, жил в кабаках и умер, не успев переварить кабанью головизну. Нет, в должный час, когда почуял, гонит тебя Господь из жизни, вспоминал ты рукописи тайные и знал, что твоего величия не тронет молвы мирской бесстыдное клеймо».
Не называя имени Ильи Гелилова, автора прелюбопытной книги «Игра об Уильяме Шекспире», Юрий Любимов поддерживает его версию и систему доказательств того, что шекспировские пьесы написаны лордом Рэтлендом и его ближайшим окружением.
«И вообще я согласен не с книгами, спор идет бесконечный, но я вот интуицией согласился очень внутренне с стихотворением Набокова, которое в конце звучит, я его читаю в конце спектакля. Наверное, тут многие шалили аристократы. Есть такая теория, ее многие знают, граф Рэтленд, его жена, которая была дочерью великого Сидни и крестницы Елизаветы. И когда она отрубала голову своему любовнику, лорду Эссексу, они ведь сыграли до этого Ричарда II, чтобы показать, что можно и низвергнуть. И там же бунт был. Он был жестоко подавлен и, значит, ушел в небытие ее фаворит. А с ним и вся его свита, в которой были все инициаторы строительства «Глобуса».
После спектакля остался у меня единственный вопрос. Если лорд Рэтленд, участник заговора Эссекса, личность, непосредственно вовлеченная в круговерть политических интриг, на самом деле и был Шекспиром, то не следует ли все же внимательнее относиться к психологии политической элиты? Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. В передаче использована музыка Александра Пантыкина и Владимира Мартынова. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштей.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».